Их оболгали великая литература и великий кинематограф.
Потомки ненавидят их и смеются над ними.
Кто они, знаменитые и оклеветанные?
Ричард Третий.
Герцог Берон.
Лжедмитрий.
Ришелье.
Восстановление исторической справедливости только на Эхе Москвы.
Видные историки в новой программе Алексея Венедиктова «Все так» по воскресеньям в 13 часов. В это воскресенье афинский полководец, вождь демократической партии, друг Софокла, Перикл. Узнай правду сам.
«Все так» с Натальей Басовской и Алексеем Венедиктовым в воскресенье после 13.
«Все так», «Перикл». И вы знаете, Наталья Ивановна, добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, меня все время мучил один вопрос. Вот когда я учился в институте и готов стать учителем истории, то, естественно, мы тоже изучали «Перикла». И наши преподаватели на наши студенческие наивные вопросы, почему его все время изображали в шлеме, и нет ни одного изображения, не знаем этого изображения его без шлема, все время мы нарывались на такой ответ. У него был нестандартный уродливый череп. Вы что-нибудь про это знаете?
Насчет уродливый они, конечно, добавили. А про нестандартный совершенно верно. Античные авторы отмечают, что когда родился этот ребенок, когда он стал знаменит, стали думать о его рождении, что-то узнавать. Когда он родился, он ничем особым не отличался у некого Ксантипа, видного политического деятеля, полководца. Но вот форма черепа ребенка всех удивила. Какая-то, ну, несколько яйцеобразная, выступающий.
Вытянутая.
Да, вытянутый, выступающий затылок. И как бы якобы поэтому все изображения таковы. Мы знаем, что подобная форма черепов, она вообще известна в историческом прошлом, особенно в Древнем Египте. Вот была целая линия египетских фараонов, связанная с Эхнатоном, его семьей, возможно, и Нефертити, у которой на голове тоже какой-то то завершенный головной убор, то незавершенный, но что-то необычное.
Но всегда головной убор.
Всегда. И люди, они все заметные. Может быть, и в этом смысле Перикл вписан. Но что это ненормальность, деформация, уродство, это последующие наслоения. Этот человек вообще, он настолько привлекательная фигура, что даже вот наши учебники, о которых вы сегодня в самом начале сказали, да, с ранних классов дети знают это имя. Они так, как могут, учебник – это трудная вещь, описывают эту фигуру, что дети потом, уже поступая, например, сдавая вступительный экзамен, говорят: «Перикл – это афинский царь», что, конечно, является грубой ошибкой, потому что там есть слова «во время правления Перикла».
Да.
Слова не совсем точные.
Как не точные?
Потому что такое правление нам трудно вообразить. Это власть авторитета. Это были короткие годы. Всего в политической жизни он был около 40 лет в V веке до нашей эры, а реально держал бразды того самого правления своим авторитетом 15 лет с небольшим перерывом, 14 без перерыва, потом разочарование толпы, он не избран, а был он стратегом, одним из коллегии 10 стратегов, то есть полководцем. Но суть его, так сказать, правления была не в этом. О Перикле сложены невероятно много так называемых античных анекдотов, коротких историй, которые передают самую суть фигуры, что-то вкусное в ней, что-то очень индивидуальное. И вот о его авторитете такой рассказ. Некий победитель Олимпийских игр, борец. Ну, понятно, что это в Греции были очень сильные люди. Его спрашивает кто-то провокационно: «Скажи, кто сильнее, ты или Перикл?» Он говорит: «Конечно, Перикл. Я могу положить его на обе лопатки, прижать к земле. Он обратится к народному собранию, и оно примет постановление, что победил он».
Да, говорят, что Перикл был потрясающим оратором.
Совершенно выдающийся оратор. И в той системе власти, которая сложилась в это время в Афинах, власть, противостоящая любым царям, любым царствам, все очень привлекательно внешне, а власть народа, но превращающаяся очень часто во власть толпы, а это довольно страшное явление. И вот в этом правлении ораторское искусство было в сущности почти универсальным ключом, почти универсальным ключом к решению любых вопросов. Замечу сразу, что жизнь Перикла вообще вся трагическая, но супертрагический эпизод, когда он не мог своим словом защитить любимую Аспазию, гражданскую жену, юридического брака между ними не было, видимо, потому что она была иностранка, не из Афин. Ему пришлось разрыдаться. Я не утверждаю, что он рыдал нарочито, тем страшнее, если он рыдал по-настоящему, но рыдающий Перикл — это страшно. И вот тогда толпа дрогнула и пощадила наверняка оклеветанную его подругу, умницу, талантливейшую женщину. Вообще, надо сказать, Алексей Алексеевич, вы припомнили ранние юношеские впечатления, школьные впечатления. А я, перечитывая многое-многое в последнее время о Перикле, сравнила свои ранние впечатления о нем и нынешние. Мы же очень меняемся. Меняемся мы, меняется жизнь вокруг нас.
Только Перикл не меняется.
Перикл?
Уже все.
Перикл остался. Но что изменилось в моем восприятии? В юности воспринимаешь то лучшее, что с ним связано.
Перикл — светлый образ, безусловно, да, был в школьном учебнике 5 класса.
Он у меня остался светлым, но трагичным. Мы не видели трагизма. Да, светлый. Почему? Он не изменял своим взглядам, своим принципам, даже ради любого политического маневра не отступал, даже тогда, когда ошибался. Это так. И как подметил один замечательный дореволюционный профессор Шмидт, который написал книгу «Шмидт о Перикле», только несколько человек заслужили такой чести, чтобы они говорили «век». Кого-то. Век Людовика XIV, век Медичи, век Августа, золотой век римской культуры, и век Перикла. А этот реально у власти, то он 15 лет. И он делает вывод, потому что когда общественное сознание говорит «век», оно имеет в виду не военные победы, это странно кажется,
да.
Не какие-то
нет века
создания.
Наполеона. Нет века Наполеона.
Нет, не создание империи, нет века Александра. Велик, он велик, но да. Века нет. А когда он говорит «век», оно, это общественное сознание, имеет в виду духовный взлет. Странно. Кажется, никто не ценит ничего духовное. Толпе это вроде бы безразлично. А вот с этим понятием «век» входят те, кто оставили след в процветании театра, литературы, архитектуры.
Наш Серебряный век, кстати.
Серебряный век. Совершенно справедливо. Ведь это же тоже не век. Довольно короткий миг.
Очень короткий.
Удивительно. Кто дает эти лицензии, мы никогда не узнаем, тем они ценнее.
Давайте к Периклу теперь.
Вернемся
вот,
к Периклу.
Вот, ну да, сын
что
аристократов, Ксантипа.
Сын аристократа,
да.
Но стал народным вождем.
Демократом.
В это время в Афинах совершенно определенно и не с современной окраской вожди народа назывались демагогами. И Перикл стал демагогом. Ничего ругательного здесь нет. Причем этот самый демос, народ, толпа, который он ведет, предпочитал, чтобы демагоги, то есть их вожди, были не из народа. Они должны быть аристократами, перешедшими на позиции народа. Аристократами, которые хотят, чтобы они прилично жили, зарабатывали, чтобы у них были праздники, торжества. Это их как-то и трогало, и умиляло. А выходцы из народа им не нравились. В этом смысле наш Владимир Ильич Ленин натуральнейший демагог, вот классический, выходец тоже из высшего сословия и властитель масс, как он любил говорить. Перикл верил, видимо, в прекрасный смысл народного правления. Не может быть, что он не видел издержек, потому что, повторяю, жизнь его была трагична. В чем же трагичная жизнь человека, оставившего такой след?
Как значит, золотой век.
Золотой.
Золотой,
так
да.
И называют. Вот посмотрим, что золотого осталось. Успешный политик, любимец народа. Устроитель того самого золотого века, он обустроил Афины. Парфенон, знаменитые Афины, Фидия, еще скажу о них.
Стены то, вот эти, которые шли.
Стены Пропилеи, ворота Пропилеи, длинные стены из гавани Пирей в Афины. Все это он, полководец, не терпевший поражений в самом конце своей жизни. Видимо, сделал стратегическую ошибку, но доказать трудно, когда предложил всем укрыться в Афинах, и там началась эпидемия. Все-таки управлять эпидемиями не могут никакие полководцы. Великий реформатор, и реформы его состоялись и удались. Это имидж, образ и факты. С другой стороны, другие факты. Вот то, что я увидела сегодня по-другому. Жизнь, в общем, личная жизнь, трагедия. Он жил ровно между двумя грандиозными войнами. Греко-персидскими, в которых маленькая Греция каким-то чудом Вот сказал бы Гумилев пассионарность. Маленький народ отстоял себя против такой махины, как персы. Около 500 года они начались, а в 90-х годах, 490-х, родился Перикл. То есть вот ровно здесь вот эта самая война, закончилась в 60-е. Он был еще маленький. То есть в греко-персидских войнах он участвовать не мог. Но это была страшная война. Персия поглотила на Востоке все. Исчезли целые царства. Причем исчезали так поразительно. И сейчас это все кажется каким-то, какой-то тайной. Ассирия, которой боялись все. Разгромлена Вавилоном сначала. И страшное имя Ашурбанипала сменило не менее страшное Навуходоносор. А затем пал Вавилон. Последний правитель Вавилона Валтасар, спрятавшийся в дворце, видит на стене, как некая рука, кисть, начертала слова «Мене текелу парсин» – «сосчитано, взвешено, разделено». Конец. Исчезли Лидийское царство, исчезло Урарту. Раньше, еще раньше растворились в истории хетты. И вся эта махина поглощена персами, которые подступили вплотную к маленькой Греции. Греки себя отстояли. Чудо. Надолго ли? Они надеялись, что да. Но мы-то уже знаем, что нет. Вторая война, которая означает границу жизни Перикла, это война внутри Греции. А значит, ей конец.
Почти гражданская, можно сказать. Хотя они были граждане разными государств. Да.
Формально они назывались гражданами других государств, но это война греков против греков. Два лидера, Афины и Спарта. И остальные маленькие греческие города-государства полисы сгруппировались вокруг этих двух лидеров. Что делят лидеры? Да все.
Как всегда.
Все. Лидеры делят лидерство. Экономические интересы, владычество на море, лидерство политическое. В Спарте олигархия и очень жестокая. В Афинах демонстративная демократия, демонстративная, доказывающая, что вот до конца во всем Мильтиад, победитель при марафоне, в тюрьму его за некий проступок. Вот это они делят. И еще, конечно, делят особенно не сама Спарта, она, ее коллектив, так сказать, гражданский, был самодостаточен. Они были очень довольны своим устройством, жизни. А вот те, кто помельче к ним присоединились, еще один стимул для войны – завистники. Угу. Зависть к Афинам, которые именно усилиями Перикла так взлетели, что это еще один повод для войны. Но когда потом немножко скажем о том, что же он сделал, мы увидим, какими стали Афины. И вот эта вторая война, 431-го, закончится она в 404-м. Но Перикл умрет в самом начале, в 429-м году. И как написал прекрасный еще советский автор книги в серии «Жизнь замечательных людей» о Перикле, он умер вовремя. Иначе его и без того трагическая жизнь завершилась бы просто отчаянно. Он умер в тот момент, когда Афины были близки к страшному, неожиданному, невероятному поражению. Потому что они не должны были, по идее, быть разбитыми Спартой. Но это было уже на пороге.
Так что Перикл поместился, вот свою жизнь поместил, если так можно сказать, между двумя войнами. И именно богатство Афину являлось одной из причин этих чудовищных войн. Я напомню, что эта программа «Все так». Мы с Натальей Ивановной Басовской говорим о человеке, который в российской историографии, в советской историографии абсолютно был лишен пороков. Ну, кроме формы черепа, наверное, еще раз напомню, изображался всегда в шлеме. Никто не видел его без головного убора. А мы продолжим.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Москве 13:30 на эхе новости. Родственники жертв теракта в театральном центре на Дубровке готовят документы для нового уголовного процесса. Об этом нам сообщила сопредседатель Российской общественной организации «Норд-Ост» Татьяна Карпова. По ее словам, иск будет направлен против властей и руководителей штаба по спасению заложников. При этом Карпова отказалась рассказывать об иске более подробно. Создатели мюзикла «Норд-Ост» по-прежнему надеются возобновить спектакль накануне 4-й годовщины теракта. Пресс-секретарь мюзикла Дарья Моргунова сказал Интерфаксу, что спонсоры не отваживаются поддержать пока печально известную постановку. Сразу после трагедии, произошедшей в октябре 2002 года, создатели Нордоста пытались возобновить представление, однако это удалось сделать на недолгое время. В Москве милиционеры спасли женщину. Они случайно обнаружили ее в багажнике автомобиля «Жигули». В ходе проверки выяснилось, что двое мужчин избили ее, а затем запихнули в багажник. Сама потерпевшая говорит, что злоумышленники хотели завладеть ее квартирой. По данному факту возбуждено уголовное дело. Речь идет о статье о похищении человека. Подозреваемый в похищении задержан. Граждане Грузии, задержанные в Москве, просят ускорить депортацию на родину. Об этом сообщает грузинская телекомпания «Рустави-2». По ее данным, около 60 человек находятся под стражей более 10 дней. Среди задержанных есть и ребенок. Грузины обвиняют российские власти в нарушении их прав. Более 200 человек собрались сегодня перед зданием городской администрации Дальнегорска. По данным Интерфакса, они требовали не назначать исполняющим обязанности мэра Александра Теребилова, соперника по второму туру выборов главы города Дмитрия Фатьянова, убитого в минувший четверг. Сегодня состоялись его похороны. Между тем, губернатор Приморского края Сергей Дарькин на совещании с представителями местных властей предложил назначить именно Теребилова исполняющим обязанности мэра до тех пор, пока не будут проведены следующие выборы. Они состоятся в марте будущего года. Новый чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» станет известен на Гран-при Бразилии. Старт завершающему этапу чемпионата будет дан в 21 час по московскому времени. Наибольший шанс завоевать престижный трофей имеет испанец Фернандо Алонсо из команды «Рено». Для того, чтобы стать самым молодым двукратным чемпионом мира в истории «Формулы-1», спортсмену достаточно набрать хотя бы очко, то есть оказаться в первой восьмерке. Алонсо стартует сегодня с четвертой позиции. Ирландия нарушила международный запрет на коммерческий вылов финвалов редкого вида китов, которые находятся под угрозой исчезновения. Запрет действовал более 20 лет. Представитель ирландских китоловов подтвердил, что один кит был пойман сегодня. В настоящее время коммерческий вылов китов ведет также Норвегия. Япония заявляет, что охотится на этих млекопитающих в научных целях. Официальный курс доллара на выходные 26 рублей 85 копеек, евро 33 рубля 90 копеек. В Москве, по данным Метеобюро, сейчас около 10 градусов. У нас за окном на Новом Арбате почти 13. Ближайшие ночи обещают 6-8. Завтра днем 11-13, преимущественно без осадков. Марина Старостина, служба информации «Эхо Москвы».
Через год ваш квартальник скрутился и похож на старую стельку. Обидно видеть на нем свою рекламу.
Всем, кому важно, чтобы фирменный календарь целый год висел на стене ровно и благородно, мы предлагаем квартальные календари премиум-класса.
Только календари от Reform Press, изготовленные по технологии Slim Flex, обладают повышенной жесткостью и устойчивостью.
Издательская группа Reform Press. Все виды календарей с вашей фирменной символикой.
Заказы по телефону 995-82-15. Сайт календарс.ру.
Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Комитет по культуре города Москвы, Центр оперного пения Галины Вишневской представляют первый международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской. Торжественная церемония награждения и гала-концерт лауреатов конкурса состоится 24 октября в Московском международном доме музыки. Дополнительная информация и заказ билетов по телефонам 201-43-78 и 730-10-11, а также на сайте operacompetition.ru.
В это воскресенье, 22 октября, после 14 часов, в собрании Третьяковки рассказываем о картине Татьяны Яблонской «Утро» вместе с Валентиной Бялик, старшим научным сотрудником Третьяковской галереи. Алексей Венедиктов и вы, без посредников, в это воскресенье, 22 октября, после 15 часов. Задавайте свои вопросы на наш сайт www.echomsk.ru.
Нужна ли четвертая власть российскому обществу? Такова тема воскресной программы «Полный альбац». У нас в гостях замглавного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов, журналист газеты «Москва Ньюс» Анна Арутюнян и журналист Юрий Рост. «Полный альбац» в воскресенье после 19 часов.
Одна правда хорошо, а две лучше. «Эхо Москвы». Все так.
И с Натальей Ивановной Басовской мы говорим о Перикле. И вот я уже говорил вам, что даже Пушкин, а правильный ответ был Пушкин, который имел такие очень интересные взгляды на историю, к портрету Чаадаева написал следующее четверостишье. «Он вышний волею небес, рожден в оковах службы царской. Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес, а здесь он офицер гусарской. Это Александр Пушкин и наши победители, которые получают книгу о Перикле. Это Игорь, чей телефон начинается на 776, Андрей 467, Инна 126, Сергей 518, Антон 201, Людмила 558, Антон 903, Инна 429, Илья 951 и Сергей 512. Александр Сергеевич Пушкин.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так.
Мы возвращаемся к Периклу с Натальей Ивановной Басовской. Наталья Ивановна, все-таки давайте посмотрим. Вот он родился, вот он учился, вот он... Нет, не женился.
Вот он страдал.
Вот он женился.
Женился? У него была жена, с которой
имя, которое
разошелся.
Никто не знает.
Да, я не встретила. Он разошелся с ней. Она была ему как бы неинтересна, он ей. А там развод был очень легким в Афинах, в этой демократической системе. При наличии желания обеих сторон и миролюбивом разделе имущества он не составлял никакого труда. Да. Она тут же вышла замуж за другого, а его молодой 20-летний тогда Сократ познакомился с Аспазией. Как мило звучит, Сократ познакомил его с Аспазией.
Аспазия — это кто?
Аспазия — вот это его гражданская жена. Это умница женщина, которая выделялась из среды афинских домохозяек, конечно, решительно. Дело в том, что в Афинах при всей демократичности положение женщины было сугубо домашним. На женской половине никакого участия в гражданской жизни. Вся эта демократия, она была ограничена многими рычагами, многими заборами. Она не имела никакого отношения к рабам, она не имела никакого отношения к тем, кто не родился в Афинах.
К приезжим.
Перикл предложил закон, что только ребенок, рожденный от двух граждан, ах, если бы он знал, что его ждет впереди, только он имеет полные гражданские права. И женщины не имели этих прав, и они должны были жить сугубо домашней жизнью, затворнической, на рынок выходить только в сопровождении служанок и каких-то лиц из дома. Вот это затворническая скучная жизнь. А Аспазия была другая. Она была из Милета, но дело, конечно, было не в этом. Она была по структуре личности, видимо, иной. Женщина-философ, женщина-оратор. Злые языки потом придумали, злые умы, комедиографы прежде всего. Когда стали злиться на Перикла, а на заметных и лидеров злятся всегда, что, наверное, это она ему пишет прекрасные речи. Это неправда. Свои самые знаменитые кое-какие речи он успел произнести до того, как Сократ их познакомил. Ему было интересно, как и Сократу в ее обществе. Они спорили. В доме бывали совершенно выдающиеся люди.
Подождите, а вот некоторые тут на пейджер пишут, что она была куртизанкой вообще по профессии.
Есть версия, что она была гетера.
Да.
Это не совсем... Вот давайте здесь применим это правильное слово. Гетера. Есть нюанс между куртизанкой и гетерой. Гетера образованная, практически светская дама, но принимающее положение развлекающей женщины для данного конкретного человека на какое-то время, мужчины. Это не куртизанка, которая просто за деньги с любым. Вот эта версия есть, что она побыла гетерой до встречи с Периклом. Вполне возможно. Ее образованность, ее обхождение, ее манеры, ее умение свободно разговаривать с мужчинами в век, когда это делать нельзя, вольно-невольно наводит на эту мысль. Но в те времена это не было ни полным позором, ни чем-то таким невозможным. Умные мужчины встречаются в обществе, конечно, гетеры, а не этой домохозяйки, которая только покупкой овощей, там она царица, какую луковицу выбрать на рынке. Это нормально. Возможно, была, возможно, нет. Ее поведение было свободным, поэтому ее должны были назвать гетерой. Перикл пошел на нарушение традиций. Он никогда не нарушал законов. А вот традицию нарушил. Она выходила к гостям, она свободно общалась с мужчинами. В Афинах это было нельзя. И он давал прекрасный повод своим врагам строить против него козни на этой почве. Но вот
чуть-чуть... Запомним, что она была приезжая, то есть она не была гражданкой Афин.
И он до встречи с ней не без труда добился своим авторитетом принятия того самого закона. Пройдут годы, это будет его трагедия. От первой жены у него были два сына. И ужасная судьба. Ксантип и Парал, во-первых, духовной близости, особенно с Ксантипом, не было. Ксантип дурно отзывался об отце, но это бывает после развода. Рассказывал он что-то нехорошее о его жизни со Спази. Как раз, может быть, он слухи во многом создавал, но дело не в этом. Они еще оба умерли во время эпидемии. У него не осталось сыновей от первого брака. И Аспазия родила ему сына. Его назвали тоже Перикл, Перикл-младший. И это тоже, вероятно, говорит о какой-то большой близости между ними, большой любви. Не дал бы он свое имя, если это был бы случайный ребенок от случайной женщины. И наверняка это были близкие люди, глубоко близкие люди. Но он, этот Перикл-младший, не имел гражданских прав. Итак, два первых умерли. Отец Ксантип, его отец, победитель над персами в битве при мысе Микале, великолепное сражение, изгнан остракизмом. Жена Аспазия со временем обвинена врагами в сводничестве. Друг Фидий, гениальный скульптор, обвинен в святотатстве.
Знаменитый Фидий, да?
И умер в тюрьме. Величайший. Сейчас, говоря об Афинах, мы его вспомним. И умер в тюрьме. Предположительно отравлен. Перикл предположительно готовил его побег. Его великий учитель, любимец, философ Анаксагор обвинен. Перикл успел устроить ему побег из города. Анаксагор стал эмигрантом, но живым. Умница. Критический разум. Конечно, он смотрел уже критически на языческие верования греков и говорил, что все не так. В этих олимпийских богов так наивно верить не надо. Но это опасный человек.
Опасный.
И чтобы ударить Перикла, надо ударить его. Когда ему сообщили, что он заочно, прошу прощения, приговорен к смерти в Афинах, он сказал: «Я приговорен от рождения». Подумал и добавил: «Впрочем, они тоже». Это был действительно философ. Но как страшно! Этот обвинен, этот Фидий умер в тюрьме, сыновья погибли, Перикл-младший не гражданин. И слава богу, Перикл, которому придется порыдать, выпрашивая ему права, он выпросил их у народного собрания, не узнает, что спустя большое время после его собственной смерти Перикла-старшего, Перикл-младший тоже будет обвинен. После победы в сражении в Пелопоннесской войне, как и группа других офицеров, командиров афинских, обвинен в том, что не помог морякам, которых разбросала буря. И как бы еще не были погребены все воины, этот спорный момент, о нем историки спорят, и приговорен к смерти. Периклу-старшему лучше было это не знать. Потому что он внес выдающийся вклад в развитие Афин, в их красоту, богатство и в развитии той самой демократии, которая острое, опасное, страшное оружие, особенно в руках толпы. Ну что же он в сущности сделал? Все его законодательные инициативы, почти все, проходили сначала не на ура, а потом на ура. Авторитет немыслимый.
Хотя он был одним из 10 стратегов.
Одним из. Но, видимо, и появилось название неофициально «первый стратег». Ограничил власть архонтов смело. И в начале этой карьеры это было трудно. Кто такие архонты? Прямые продолжатели старейшин при родовом строе. Авторитетнейшие люди. Их власть рассматривалась почти как священная, почти как от богов. И вот он постепенно, шаг за шагом, закон за законом, оставил им такие тоже символические функции. Ввел с великим трудом оплату за работу в системе демократических должностей. В системе демократии.
Это в школьном учебнике, чтобы, я сейчас как помню, чтобы бедные граждане могли избираться.
Совершенно верно.
За оплату,
бедный
за госслужбу.
Бедный гражданин, крестьянин не может приходить регулярно на народное собрание раз в 10 дней и бросать свое хозяйство. Не может работать членом совета Буле, все это органы придуманные, отшлифованные еще Салоном. У него на это не хватает средств. Он добился этого с трудом. Но великое ли счастье и участие этих крестьян? Я чуть-чуть маленькую паузу себе позволю. Одна из жертв этой самой демократии, изгнанной с помощью остракизма, Аристид. Современник Перикла. Но человек, чьи достоинства признавали все. Благородный, порядочный, честный, хороший полководец, так далее, так далее. Завистники выдвигают предложение. Надо остракизмом проверить, не опасен ли он для демократии. И такая притча. Арестит идет на это самое собрание, встречает на дороге крестьянина, который говорит: «Приветствую тебя, милый человек. Плохо я знаю буквы. Вот черепок, нацарапай-ка здесь имя, пожалуйста, а то я букву плохо знаю». Тот говорит: «Какое имя?» Арестит.
И Арестит чтобы спрашивает. Чтобы изгнать.
Да. Да, чтобы изгнать его из Афин. Опасен для демократии. Арестит говорит: «Скажи, пожалуйста, добрый человек, крестьянин, а что он такое тебе плохое сделал?» «Да я, говорит, редко бываю в Афинах, но когда приезжаю на рынок, все со всех сторон: ах, какой он благородный, ах, какой Арестит честный!» Раздражает.
Раздражает.
И Арестит понял, что он будет изгнан. И был. И вот это острое оружие, этот опасный механизм, хотя и благородный как бы, изо всех сил оттачивал, смазывал и запускал именно Перикл. Ареопагу, совету этих самых старейшин, он оставил со временем только религиозные вопросы. Вот разбирайтесь с божественным. А реальная политическая жизнь вне вас. Ввел должность номофилаков, 7 человек. Наивно, надо все время, конечно, помнить, что эта демократия детская, но детство определяет во многом дальнейшую жизнь. И детство европейского человечества – это греки. Во многом оно определило нашу цивилизацию. Кто такие эти номофилаки? 7 человек, которые на 1 год избираются для контроля за судом и исполнением законов. Строго следят, докладывают собранию, если что-то не так, что-то волнует. В маленьком сообществе это, в общем-то, возможно. И ввел знаменитый принцип графа параномон. Обвинение, которое может вот произнести любой человек по поводу любого предполагаемого закона: проверьте его еще раз. Я считаю его опасным для демократии. И этого было достаточно, чтобы создавалась комиссия, закон тщательно изучался, перепроверялся, привлекали экспертов. То есть механизм, который, по идее, должен был обеспечить вот это противостояние греков деспотизму Востока. Не деспот, тиран, царь, а вот такая машина, работающая безотказно, определяет нашу жизнь и подчеркивает: мы все свободные люди. Алексей Алексеевич, скажите мне, пожалуйста, вот в годы школьного учительства, подготовки к этому, почему советская власть, которая отнюдь не была реальной реализацией демократии, там была игра, бюллетени, в которых никто не избирался, давала в учебниках его с такой совершенно вами справедливо отмеченной симпатией?
Ну, совершенно очевидно, он боролся против аристократов и поднимал вот этот самый...
Потому как за народ.
За народ, да.
Потому как за народ. Да. И в этом смысле настоящий демагог. Как это звучит сегодня двусмысленно. Личные качества Перикла с этим сочетались как-то великолепно. 100 раз подчеркнуто всеми. О нем писали так много. И так... ярко, что, конечно, там истина проступает. Образован. Его учитель Анаксагор, человек совершенно необычайных познаний и выпадающий из своего времени. Вот говорим, опередил научные представления своего времени. Музыкальное образование получил прекрасное, красноречив. Как полководец всегда щадил солдат. И это везде отмечалось. И все это действительно вызывало к нему огромную симпатию. На чем же споткнулся Перикл? Раз все так замечательно.
Ну, подожди, мы еще не поговорили об украшении Афин просто.
Так вот я...
А, вы к этому?
На этом,
он споткнулся.
Между прочим.
На деньгах
для
споткнулся.
Да. Совершенно верно. Дело в том, что украшение Афин стоило, конечно, огромных средств. Знаменитые длинные стены между гаванью Пирей и Афинами
это защитное
для безопасности города. Очень трудно и очень дорого. Театр Одеон для музыкальных и поэтических состязаний.
Кстати, раздавал эти зрелищные деньги.
Обязательно.
Вел, да?
Он настаивал, чтобы люди посещали театр обязательно.
И но за деньги.
Бедным
но
выдавали
за
билеты
деньги.
Бесплатно.
Да, но нет, ну за казна деньги, платила.
Да.
Казна,
так, казна
платила.
Казна платила за
бедных. Называлось зрелищные
потому
деньги.
Потому что театр — это у них и телевидение, и кино, и радио.
И школа.
И школа.
Школа для взрослых.
И к тому же он политический театр. При Перикле было установлено 60 праздничных дней в году. Это много. Афины празднуют, афины ликуют, афины поют. И в этих праздниках раздают какие-то яства, бесплатно раздают хлеб беднякам. Это постоянно. А на празднике еще и что-то повкуснее. Как украшен Акрополь. По счастью, Афин – это скала, и по сей день показывает, что это просто созданная природой выдающаяся трибуна, которая подчеркивает, вот она уже почти храм, и на ней поставлен трудами Иктина и Калликрата совершенно выдающийся храм Парфенон. Парфенон значит Афина Парфенос, Афина Дева, покровительница города. А украсил скульптурами гений и друг Перикла, Фидий. Результат, конечно, ошеломительный. Внутри Парфенона скульптура Афины Парфенос, исполненная в специальной особой технике. Слоновая кость, золото, серебро. Все доспехи в золото-серебре. И на это пошли деньги отчасти союзных государств. Им объясняли, это полезно, потому что вам же будет хорошо.
Нам надо помнить слушателям, Афинский союз, взносы на оборону. Вот Перикл оттуда залез,
да,
взял деньги как бы, да, оборонные.
Объясняя, да, что стены, конечно, оборона, а само величие и красота Афин тоже защищают союзников. И еще две скульптуры поставил там Фидий, Афина Промахос, воительница, и Лемния. Это деньги дали те колонисты, которые уезжали из Афин на Лемнос. А вот Промахос, воительница, гениальная, как все у Фидия, бронзовая скульптура, шлем сияющий и копье огромное. Солнце падает на Акрополь и на эти шлем и копье таким образом, что издалека над Акрополем сияет какая-то звезда. И они все пытались объяснить союзникам, что это хорошо, но люди, и не только люди, но и боги завистливы. И это, видимо, сказалось. Итак, сначала Фидия обвинили в том, что он присвоил золото и серебро, не все надел на Афину Парфенос. Но нашелся провокатор, ученик скульптора.
Ну, это понятно.
Ему платили, видимо, такой храбрец. А Фидий оказался умнее, ну, гений же. Он сделал так, что есть версия, что по совету Перикла, что все это облачение, золотое и серебряное, было съемное.
Угу.
Можно было кощунственно временно богиню раздеть и доспехи взвесить, что и было сделано. Донос отмели. А он не растерялся, этот провокатор. Видимо, уж очень большие силы противников Перикла за ним стояли. Тогда он обвинил Фидия в святотатстве. Ибо на щите одного из воинов в сцене сражения, который там, на храме,
угу,
Фидий изобразил в виде воина Перикла, своего любимого друга и свой идеал, и себя гораздо скромнее. Это было объявлено святотатством, и за это был Фидий брошен в тюрьму. Гения там, видимо, отравили. И все в знаменитые ворота Пропилеи, роскошные для шествий, дорого. Скульптуры дорого. Идут огромные средства. Праздники 60 дней. Дорого. Строительство флота. Но тут хоть понятнее. И большое недовольство, с одной стороны, союзников, чьи средства идут на это, а почему же только Афины так прекрасны, а с другой стороны, аристократии, которая говорит, вот вам народный вождь, а ведь на народные, так сказать, средства. В большой мере он споткнулся на этом, на своем фанатичном убеждении, что величие Афин бесспорно, и это радость для всех. Он никогда в этой мысли не усомнился. И споткнулся еще и на том, что, видимо, трудно прийти к этому выводу, как переменчива та самая толпа, которую он управляет. Что как только она в чем-то или усомнится, или увидит опасность, как в начале войны со Спартой, она тебя же так же будет хулить, проклинать, убивать, на клочки растерзает. Он, веривший в силу народа, часто об этом говоривший, Наверное, этого не понимал. Есть еще одна чудесная притча. Ему приписывают многие личные качества, в том числе выдержку. Рано утром на главной площади к нему подошел человек из простых, из самых простых, плохо, грубо говорящий, наверное, не знающий буквы. Обратился с просьбой. Перикл выслушал и сказал, что помочь не может. Тогда этот, частичка той толпы, начал его громогласно поносить самыми паршивыми погаными словами. Перикл не реагировал. Шел туда, куда ему надо, хулитель за ним. Делал то, что мог, где хулитель дожидался, снова шел за ним. Так продолжалось весь день. Вечером уже смеркалось, Перикл подошел к дому, он плелся за ним по улице и так еще и не охрипнув, продолжал предавать его анафеме. И все плохое, что мог сказать, сказал. Перикл вошел в дом и закрыл дверь. «Ага!» — закричал хулитель. «Спрятался!» Дверь раскрылась, вышел раб с факелом и сказал: «Темнеет, господин приказал мне проводить тебя до дому». Древним нравились эти рассказы и эти качества Перикла. Но в конце его жизни, к чему сказано было, что умер вовремя, они были готовы его растерзать. До него остракизмом изгнали Мильтиада, победителя при марафоне, Фемистокла, победителя при Саламине, Ксантипа, победителя при Мекале, Аристида, руководившего многими победами греков, и так далее. Кого-то возвращали. Ну вот Кимон был возвращен потом. Кто-то досрочно вернулся, кто-то вернулся. А кто-то умер в неволе, в этой возгнании, простите. Как, например, Фемистокл. Есть ведь такая версия. Фемистокл был большим патриотом своей страны. Но после победы под Саламином, где он спас Афины от персов, он действительно зазнался. Ну, слаб человек. Но гордился он собой, но любил пиры и на пирах позволял себя восхвалять. Проявлял элементарные человеческие слабости. Изгнали. Бежать ему было некуда, как к врагам Афин. Персом. И он оказался у персов. И есть версия, что когда персы начали готовить очередной поход, Фемистокл понял, они заставят его руководить этим походом, и принял яд. Версия. Никто окончательно ее до конца не принимает, но она существует. Так что ж такое золотой век Перикла? Чтобы не заканчивать наш разговор на излишне грустной ноте.
Ну, подождите, еще там было. Его же не переизбрали, потом через год снова переизбрали
стратегом. Не переизбрали, наложили штраф.
Да.
Как блюститель законов штраф выплатил очень высокий, смиренно, спокойно, с той самой выдержкой, принял это не переизбрание и на следующий год снова выдвинул свою кандидатуру в стратеги, а та самая толпа его избрала вновь.
Но уже на недолго он умер от чумы буквально на следующий год.
Он был одной из последних жертв этой чумы. Эпидемия шла на убыль, и как досадно, а может для него лучше, что жертвой стал именно Перикл. И все-таки золотой век Перикла, век духовного подъема, был возможен только при отсутствии жесткой тирании. Не при дворце какого-либо фараона, не при дворе какого-либо фараона. Я думаю, в этом жизнь Перикла, в этом смысле, была абсолютно не напрасной. И учебники правы. Все так.
Наталья Ивановна Басовская.
Их оболгали великая литература и великий кинематограф. Потомки ненавидят их и смеются над ними. Кто они, знаменитые и оклеветанные? Ричард Третий, герцог Берон, Лжедмитрий, Ришелье. Восстановление исторической справедливости только на Эхе Москвы. Видные историки в новой программе Алексея Венедиктова «Все так». По воскресеньям в 13 часов.
Ну и ровно через неделю мы с Натальей Ивановной Басовской, если я буду в Москве, мы будем говорить о Томасе Море, о канцлере, а не о великом утописте. А если меня не будет в Москве, то тогда мы повторим вам передачу о тамплиерах и Филиппе IV Красивом. Те, кто пропустил, те не пропустят в этот раз. Я же с вами встречусь через час в программе «Без посредников».
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.